Добрый день. Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. И прежде чем мы начнем, давайте вспомним школьную программу, а поднимемся сейчас, встанем, поприветствуем друг друга и, приветствуя друг друга, расскажем друг другу о том, какой у вас был самый любимый предмет в школе. Там у кого физика, у кого математика, у кого пение, музыка, физкультура. Ничего не надо стесняться. Давайте встанем, поприветствуем друг друга и расскажем друг другу о том, какой у вас был любимый предмет в школе. Садитесь, пожалуйста. Один из моих самых нелюбимых предметов в школе, а потом в институте, был физика. Как-то мне с трудом давалась физика сначала в школе, потом мне с трудом давалась физика в институте, поэтому... Сильный пример сегодняшней проповеди из мира физики. Альберт Эйнштейн, великий физик 20 века, считал, что если вы не можете просто объяснить сложные понятия, скорее всего, вы их не понимаете. Он свято верил в то, что человек должен уметь, особенно физик, ученый, должен уметь объяснять самые сложные, самые непонятные, самые фундаментальные истины таким образом, чтобы они были понятны буквально всем. Дошло до того, что в конце жизни, когда он жил уже в Америке, когда к нему постоянно подходили люди буквально на улице и просили его объяснить ту или иную теорию, он отникивался уже в конце жизни и говорил о том, что «нет, вы меня перепутали, я только выгляжу как Альберт Эйнштейн, на самом деле я другой человек, даже не однофамилец». Он очень любил объяснять свои теории. Говорят, что он даже писал заметки в газете, и вот как он объяснял теорию относительности. Потому что теорию относительности сложно понять. Единственное, что постоянно в теории относительности, это скорость света. И Альберт Эйнштейн говорил, в чем заключается теория относительности? Это очень просто. Если у вас на коленях сидит красивая девушка, то секунда будет длиться для вас очень-очень, она пролетит очень быстро, вечность будет казаться вам секундой. А если вы сидите на раскаленной сковородке, то та же самая секунда будет длиться для вас вечность. Вот и вся теория относительности. Очень просто, доступно, объясняя то, что время, течет относительно. Сегодня мы поговорим с вами о том, как перефразировать, как выражать своими словами Священное Писание. Мы поговорим об этом именно для того, чтобы научиться выражать глубокие, фундаментальные истины Священного Писания простым, доступным языком. Потому что в конечном итоге, если мы не можем этого сделать, вполне возможно, что мы не до конца понимаем то, о чем мы говорим. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем 22 главу, первые 14 стихов. Они есть у вас в бюллетенях, либо вы можете следить сейчас за ними на экране. Иисус продолжал учить народ в притчах, говоря, «Царство небесное можно сравнить со свадебным пиром, который один царь приготовил для своего сына. Он разослал к приглашенным своих слуг, чтобы позвать их на свадьбу, но приглашенные не хотели прийти. Тогда царь послал других слуг, наказав им, «Пойдите и скажите им, что мой пир уже готов. Зарезаны быки и другой откормленный скот. Все угощение готово. Пусть приходят на свадебный пир». Приглашенные, однако, не обратили на это никакого внимания и разошлись. Один пошел на свое поле, другой торговать, а некоторые даже схватили посланных слуг, унизили и убили их. Царь был разгневан. Он послал свое войско, уничтожил тех убийц и сжег их города. Потом он сказал своим слугам, «Свадебный пир готов, но те, кого я пригласил, не заслужили чести быть на нем. Пойдите теперь на перекрестки дорог и приглашайте на пир всех, кого вы встретите». Слуги пошли по улицам и стали созывать всех, кого встречали, злых и добрых, и пиршественный зал наполнился гостями, которые возлежали за столами. Когда же царь пришел посмотреть на возлежавших, он заметил человека, на котором не было свадебной одежды. «Друг», — спросил царь, — «как это ты вошел сюда без свадебной одежды?» Человеку нечего было сказать. Тогда царь приказал слугам свяжите его по рукам и ногам и выбросьте вон во тьму, где будет плач и скрежет зубов. Ведь приглашенных много, но избранных мало». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам сегодня настолько усвоить Твои слова, настолько усвоить отрывки Священного Писания, которые мы читаем в течение этих 40 дней, чтобы мы могли их перефразировать, чтобы мы могли их сказать своими собственными словами. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении этих 5 недель предпасхальной подготовки мы не только с вами читаем Священные Писания сейчас, мы не только читаем в течение этих 40 дней Евангелие. И вы можете взять в ваших бюллетенях, есть простой план того, как прочитать все Евангелия или Евангелие от Иоанна в течение этих 40 дней. Но мы также постигаем с вами простые способы, которые помогают нам размышлять над текстом Священного Писания таким образом, чтобы применять его в нашей жизни. Мы начали с вами с того, как важно произносить слова Священного Писания вслух. Начали с вами с того, как важно проговаривать слова Священного Писания, когда мы их читаем. После этого мы перешли к тому, как представлять себе отрывки Священного Писания, как прочувствовать Священное Писание таким образом, чтобы оно стало частью нашей жизни. На прошлой неделе мы говорили с вами о 7 вопросах, которые мы задаем, когда мы читаем Священное Писание. 7 вопросах, которые помогают нам не просто понять смысл, но действительно применить эти слова в нашей жизни, чтобы наша жизнь изменялась, когда мы читаем Священное Писание. Сегодня мы поговорим с вами о том, каким образом мы можем выразить то, что мы читаем, каким образом мы можем перефразировать то, что мы читаем, так, чтобы это стало близко мне, так, чтобы мне было легче это принять, а приняв, соответственно, применить в нашей жизни. А потом на следующей неделе, когда мы будем завершать с вами этот цикл, когда мы будем завершать эти 5 недель в чтении Священного Писания, в чтении Евангелий, мы поговорим с вами о том, каким образом молиться тем, что мы читаем. В вербное воскресенье мы будем говорить о том, как молиться отрывками Священного Писания. Если мы не можем объяснить своими словами просто прочитанный текст, то, скорее всего, мы не понимаем то, что мы только что прочитали. Мы принимаем то, что мы понимаем, и, соответственно, мы применяем это в нашей жизни. Поэтому так важно не только анализировать текст, но так важно пытаться выразить этот текст, выразить эти идеи своими собственными словами. Есть 3 способа, как мы можем это сделать. Первый способ – использовать образы. Мы можем проиллюстрировать то, что мы только что прочитали. И мы начали с вами с отрывка, в котором Иисус Христос использует очень простые, очень понятные, очень близкие для всех образы для того, чтобы объяснить очень глубокие духовные истины. Второй способ – показать, выделить суть отрывка и выразить ее в сжатой форме. Третий способ – перенести смысл происходящего на современную культуру, на то, что происходит в нашей жизни. Начинается все с иллюстрации. Иисус продолжал учить народ в притчах, говоря: «Царство небесное». И вот дальше ключевые слова, которые говорят о том, что Иисус использует образ. Царство небесное можно сравнить. Царство небесное можно сравнить со свадебным пиром, который один царь приготовил для своего сына. Он разослал к приглашенным своих слуг, чтобы позвать их на свадьбу, но приглашенные не хотели прийти. Тогда царь послал других слуг, наказав им: «Пойдите и скажите им, что мой пир уже готов, зарезаны быки и другой откормленный скот, все угощение готово, пусть приходят на этот свадебный пир». Царство Божие – это вечное, динамичное, суверенное, эсхатологическое правление Бога, правление, которое длится на протяжении всей вечности, правление, которое неразрывно связано с тем, что мы привыкли называть таким словом, как рай. Это Царство Божие. Царство Божие не является церковью. Царство Божие не является Израилем. Это что-то совершенно другое, что-то, что отличается полностью от всего того, с чем мы привыкли с вами иметь дело. Это царство не этого мира. Это понятие, которое не так просто усвоить. Что делает Христос? Христос берет это сложное понятие и пытается его выразить терминами, словами, которые понятны, которые близки каждому. Он использует термин, он использует образ свадебного пира. Все были на свадьбах, правильно? Все были на свадьбах. Нет? Поднимите руку, кто был на свадьбе. Для всех остальных, кто не был на свадьбе, в прошлое воскресенье мы говорили о том, что у нас Дима с Наной бракосочетаются в конце мая. Вы все приглашены. Приходите на бракосочетание Димы с Наной, если вы не были на свадьбе. Образ простой, доступный. Что Иисус показывает этим образом? Он показывает 2 очень важные вещи. Первая вещь, он говорит о людях, которые принимают этот брачный пир за данность и не хотят прийти. Люди, которые так часто, так много, такими разными способами слышали о Боге, слышали о рае, что они просто пропускают это мимо ушей. И тогда царь приглашает других людей. Это первое, что он хочет показать нам. Он хочет показать нам о том, что в этом царстве, в раю, будут не те люди, которые, может быть, с детства знали Евангелие или с детства ходили в церковь, потому что их водили туда родители. Он хочет показать, что в этом Царстве Небесном, в этом раю, в этом правлении Бога, в этой вечности будут те, кто принимают Его приглашение. По сути, Он показывает нам, что у Бога не бывает внуков, у Него бывают только дети. Он показывает, как важно лично принять это приглашение для того, чтобы оказаться на этом свадебном пире. А потом он показывает еще одну вещь. Вещь, которая, я уверен, вызывает такое неловкое, неуютное чувство у подавляющего большинства людей в этом зале. В конце этой притчи он рассказывает о человеке, который оказался на свадебном пире вне свадебной одежды. И все сидящие в зале делятся приблизительно на две категории. В первой категории от силы 1-2 человека. Это люди, которые считают, что они читают этот отрывок, и они считают, что у меня все нормально с одеждой, у меня все хорошо, у меня все замечательно с одеждой, у меня все хорошо. Я могу стоять, в принципе, рядом с женихом и выглядеть очень хорошо. У меня с делами праведности, с жизнью по праведности, с исполнением закона, у меня нет никаких проблем. Один человек может быть в зале, может быть два, ну, вряд ли, один, скорее всего. И то не факт. Все остальные, включая меня, читают эти слова и боятся. Боятся, потому что мы понимаем, насколько наша одежда, и это еще один образ, который использует Христос, образ, который потом использует апостол Павел, когда он говорит: «Снимите с себя одежду ветхого человека, снимите с себя то, как вы жили раньше, облекитесь в новую одежду, облекитесь в одежду праведности». А мы смотрим на свою жизнь, и нам стыдно. Нам стыдно, что, может быть, на протяжении этих 40 дней мы пропустили день, два, может быть, неделю в чтении Священного Писания. Нам стыдно, что наша жизнь не соответствует тем идеалам, которые мы проповедуем. Нам стыдно за нашу одежду, всем нам. Означает ли это, что Христос выгонит нас со свадебного пира? Нет, Христос говорит чуть-чуть о другом. Христос здесь говорит не об этом. Христос здесь говорит о том, что есть люди, которые, опять-таки, да, основной смысл, принимают за данность присутствие на свадебном пире. Есть люди, которые принимают за данность то, что они окажутся на свадебном пире, и есть люди, которые принимают за данность то, что они приглашены на свадебный пир. Есть люди, которые приходят на свадьбу только для того, чтобы поесть. Только для того, чтобы поесть. Они не готовы помогать в проведении свадьбы, они не радуются за жениха и невесту, они пришли на это торжество только, ну, только с одной целью. Когда я учился в семинаре, помню как раз на занятиях по пасторскому служению, у нас были такие задания, которые мне были слегка непонятны, потому что я чуть из другой культуры. Нужно было посетить похороны, нужно было посетить свадьбу, нужно было провести хлебопреломление в церкви. То есть, ну, вещи, с которыми сталкивается человек в пасторском служении. И я на это смотрел, как на задание, и думал, а как вот посетить похороны? У меня друзья, во-первых, они все относительно молодые, а во-вторых, они по расписанию учебного процесса не умирают. Или как посетить свадьбу, если, ну, опять-таки, у меня друзья не женятся по моему учебному плану. Они женятся, выходят замуж по каким-то другим критериям. И мне ребята, с которыми я учился вместе, они объясняли, они говорят: слушай, здесь на самом деле все очень просто. Берем объявление в газете, объявление о свадьбах, объявление о похоронах и просто приезжаем. Я говорю: как это просто приезжаем? Они говорят: ну, просто приезжаем. Говорит, и? Он говорит: ну, а никто все равно не поймет вообще, то есть ты должен быть на похоронах, на свадьбе или нет. И записываем, что происходит. У нас чуть-чуть другая культура, мы не привыкли просто так появляться на свадьбе. Но есть люди, которые это делают. Они не имеют никакого отношения к торжеству. Они не имеют никакого отношения к жениху. Они не имеют никакого отношения к невесте. Они просто появились. И об этом говорит Христос, а не о нашей одежде праведности. Потому что в других отрывках Писания, когда Господь говорит об одежде праведности, Он говорит о том, что Он дает эту праведность, Он дает эту святость, а не своими силами мы ее зарабатываем. Это одежда, которую мы получаем по благодати. То есть Господь не только приглашает нас на свой свадебный пир, Он не только приглашает нас в свое царство, Он говорит о том, что я сделаю все, чтобы вы выглядели достойно на этом празднике. Это зависит от меня, а не от вас. Очень простой образ. Образ, который близок каждому из нас, но образ, который помогает нам объяснить вот эту сложную истину. И образ, который показывает, насколько тесно связано Царство Божие с личностью Царя, насколько тесно связано Царство Божие с личностью Мессии. Какие образы можем использовать сегодня мы для того, чтобы объяснить отрывки Писания, которые, может быть, не столь понятны нашим друзьям, нашим близким людям вокруг нас. Какие образы мы можем использовать для этого? Следующее. Фарисеи же, услышав, как Иисус заставил замолчать саддукеев, собрались вокруг Него. Один из них, учитель закона, чтобы поймать Иисуса на слове, спросил: «Учитель, какая заповедь в законе самая важная? Каким образом можно пересказать Священное Писание своими словами? Можно взять какие-то фундаментальные, всеобъемлющие истины и сжать их до нескольких слов, до нескольких идей, до нескольких предложений». Христос здесь делает именно это. Его спрашивают о законе, и Иисус отвечает: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумом твоим». Это первая и самая важная заповедь. Вторая же, подобна ей: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Весь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях. В тот момент, когда учителя закона подходят ко Христу, закон, вот это слово «закон», это не только юридический какой-то кодекс страны, это процессуальный кодекс, это религиозный кодекс, это уголовный кодекс страны. Это всеобъемлющее понятие, которое содержит только религиозная часть, содержит более 600 различных постановлений. И учителя закона подходят ко Христу и говорят: вот что самое важное из всех 600 различных постановлений, которые есть в законе, что самое важное? И отвечая, Христос говорит: все это сводится к двум вещам. Весь юридический, весь процессуальный, весь уголовный, все сводится только к двум вещам. Люби Бога, люби ближнего. Только эти две вещи. Все остальное выводится из этих двух вещей. Потом, годы спустя, в 18 веке, Иммануил Кант, когда он пишет свою этику, огромный фундаментальный труд. В отличие от Эйнштейна, Кант считал, что тебе не нужно пытаться что-то объяснить. Он говорил о том, что в классе всегда есть двоечники, они все равно ничего не поймут. В классе есть троечники, с них как бы спрос небольшой, и толка в жизни от них никакого не будет. А дальше есть люди, которые получают четверки и пятерки. Ты обращаешься к людям, которые получают четверки и пятерки, все остальные тебе безразличны. Вот он писал специально таким образом, чтобы было непонятно никому, кроме тех, кто получал четверки и пятерки. Классическая немецкая философия. Вот когда он пишет свою этику, когда он пишет свои этические постулаты, он возвращается к этим двум понятиям. Он говорит о том, что существует всего лишь две максимы, две самых важных истины. Любовь к Богу, страх перед Богом и любовь к ближнему. Даже человек, который не хотел ничего объяснять, все равно сводит все к этим двум вещам. Всего лишь двум. И на этих двух вещах строится все остальное. Мы выражаем собственными словами, когда мы сводим какие-то важные, фундаментальные истины, сводим их к простым вещам. Однажды ночью к Иисусу приходит Никодим. Никодим, который является учителем закона, Никодим, который является членом Синедриона, Никодим, с которым мы сталкиваемся в начале Евангелия от Иоанна, и потом мы сталкиваемся с ним в конце Евангелия от Иоанна. Никодим, который будет рядом со Христом до конца, до самого конца. И у них состоялся длинный разговор. Раз за разом Никодим задает вопросы, Иисус отвечает ему на эти вопросы. Скорее всего, именно в этот момент Никодим обращается к к вере в то, что Иисус является Мессией. Иисус отвечает: «Ты учитель Израиля, и ты этого не понимаешь. Говорю тебе истину, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы не принимаете нашего свидетельства». О чем говорит Христос? Христос только что сказал Никодиму о том, что Никодиму нужно родиться еще раз. Никодим смотрит на него и говорит: «Как? Как мне физически родиться еще раз? Вот, ну каким образом я могу родиться еще раз?» И они долго спорят на эту тему. И в конце Христос говорит о том, что ты не понимаешь, как тебе нужно родиться еще раз, хотя это не совсем честно со стороны Христа. Он только что представил совершенно новое понятие, которого раньше не было в религиозной мысли Израиля, и ожидает, что Никодим поймет его тут же. Если я сказал вам о земных вещах, если я сказал вам о земных вещах, и вы не верите, то как же вы поверите, если я буду говорить вам о небесном? Никто не поднимался на небо, кроме того, кто сошел с неба, то есть Сына Человеческого. И как Моисей поднял змея в пустыне, так будет поднят и Сын, чтобы каждый, кто поверит в Него, имел жизнь вечную. Скорее всего, на этом заканчивается речь Христа. Скорее всего, вот на этой фразе, на 15 стихе, заканчиваются слова Христа. А дальше 3 глава Евангелия от Иоанна, 16 стих. Самый знаменитый стих в Священном Писании. Если вы никогда не открывали Священное Писание, вы знаете этот стих. Скорее всего, этот стих – это то, как Иоанн подводит итог всему, о чем говорил Христос. Это то, как Иоанн берет непонятные, глубокие, красивые образы Христа и сжимает их до одного предложения. Предложение, в котором вся суть того, о чем говорили Никодим со Христом. Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, кто верит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Бог послал, и дальше он продолжает развивать эту идею, Бог послал в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через него. Верующий в него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден, потому что он не поверил во имя единственного Сына Божьего. Он берет глубокие истины и сжимает эти истины буквально до одной фразы, буквально до одного предложения о том, что Бог любит этот мир. Он не злится. Он не гневается, Он любит его. И Он любит его настолько сильно, что Он ничего не жалеет. Он любит его настолько сильно, что Он посылает Своего Сына. Он любит его настолько сильно, что Сын умирает. Это парафраз Иоанна. Все Евангелие сведено в одно предложение. Мы принимаем то, что нам близко, а делаем мы слова Священного Писания близкими тогда, когда мы выражаем эти слова через наши собственные. Вот что делает Иоанн. Мы можем использовать образы. Мы можем сжимать все то, что мы прочитали буквально до нескольких предложений, выделяя из этого самую суть. И, наконец, последнее, наверное, самое сложное. Мы переносим то, что мы прочитали, на современный контекст, на современную жизнь. Тогда Иисус сказал народу и своим ученикам: «Учители закона и фарисеи заняли место Моисея, поэтому вы должны делать все то, что они говорят, но делам их не подражайте, потому что они проповедуют одно, а делают другое. Они взваливают на плечи людей непомерно тяжелые ноши, а сами и пальцем не пошевельнут, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть этот груз. Они все делают напоказ. Их коробочки становятся все шире, их кисточки на краях одежды все длиннее. Им нравится занимать почетные места на пирах и в синагогах. Они любят, когда их приветствуют на площадях и когда люди обращаются к ним: «Рабби». Коробочки, кисточки, обращение «Рабби», синагоги. Хорошо, у нас вот здесь недалеко от собора есть синагога. Можно пересечься как-то с иудеями, можно пересечься с людьми этой культуры, но в повседневной жизни мы не сталкиваемся с этим. В повседневной жизни мы не сталкиваемся со всем тем, о чем здесь говорит Иисус Христос. Вас же пусть не называют рабби, потому что у вас один рабби, а вы все братья. И никому на земле не обращайтесь отец, потому что у вас только один отец, который на небе. Пусть вас не называют наставниками, потому что у вас только один наставник Христос. Самый великий из вас будет вам слугой, потому что кто возвышает себя, тот будет унижен, а кто принижает себя, будет возвышен. Каким образом мы можем перенести эти истины, которые касаются жизни Израиля, которые касаются учителей Израиля, на сегодняшний контекст, на сегодняшнюю жизнь? Три шага. Мы начинаем с того, что верно тогда и там. Мы начинаем с того, что истина тогда и там. Мы переходим к тому, что истина всегда, к тем принципам, которые вне времени, вне культуры, вне пространства. И потом только мы применяем их здесь и сейчас. Верно тогда и там. Их коробочки становятся все шире. Христос говорит о том, что внешние, показные проявления – их добродетели затмевают все остальное в их жизни. Вневременной принцип, кто принижает себя, будет возвышен. Это то, что верно всегда. И потом мы применяем это сегодня, здесь и сейчас. Применяем к нашей истории, к нашему историческому контексту. В прошлом году у меня был такой очень смешной личный опыт. На том концерте, который будет 18 числа, это концерт, который мы, не просто концерт, это на самом деле особое музыкальное богослужение, которое мы проводим в Страстную Пятницу вместе с лютеранской общиной в нашей церкви. На этом концерте, на этом богослужении мы ожидаем, что придет митрополит Марион Русской Православной Церкви для того, чтобы приветствовать собравшихся. И вот при подготовке к этому мероприятию в прошлом году, к мероприятию, на котором исполнялись страсти по Матфею, митрополита и Мариона, лютеране попросили меня, чтобы я был одет соответствующим образом, то есть вот литургическим, в литургической одежде, танар, такая мантия длинная. Я начал искать танар, я начал искать, где приобрести эту соответствующую одежду. Начал с того, что хотел купить что попроще, что подешевле. Ну, потому что используешь раз в год, тебе ничего особо больше не надо. Оказывается, есть целая индустрия, которая производит эту одежду. И есть целые традиции, связанные с этой одеждой литургической. И вот когда я начал смотреть на каталог, человеческое сердце-то просыпается, греховная природа просыпается, и ты смотришь и думаешь, а может быть, что-то с бархатом? Ну, такое черное, но с бархатом. А есть еще академическая традиция, связанная с мантией, связанная с танаром. Те, у кого есть степень доктора, ну, давайте так, когда вы получаете степень магистра, вы получаете право, чтобы у вас были длинные рукава такие, ну, потому что считается, что вы как бы больше не работаете руками, вы работаете головой. А такие длинные рукава, как у бояр раньше были, и вам дают капюшон, то есть у вас теперь есть капюшон. Это при степени магистра. А когда вы получаете степень доктора, то у вас появляются три полоски такие, бархатные, специальные, как раз на мантии, вышиты три полоски. И вот смотришь каталог и думаешь, ну да, у меня, конечно, нет докторской степени. Но кто знает о том, что три полоски – это только докторам можно носить? Может быть, мне заказать мантию с тремя полосками бархатными? И эта природа просыпается. Природа показного, природа того, что внешне я хочу, чтобы люди смотрели на меня и воспринимали меня определенным образом. Природа того, что ты заботишься об вот этом внешнем восприятии гораздо больше, чем ты заботишься о том, что происходит внутри тебя. Возвращаясь к тем свадебным одеждам, с которых мы начали разговор, когда для тебя важно вот это внешнее, вне зависимости от того, что происходит внутри. И применение здесь и сейчас, оно отличается для каждого из нас. Для каждого из нас это будет свое применение, для каждого из нас вот это вот понимание того, что значит не заботиться о показном, а заботиться о том, что в сердце. Для каждого из нас это будет свое применение. Для каждого. В следующий раз мы поговорим с вами о том, каким образом мы можем молиться отрывками Священного Писания. Не стоит подменять чтение произведения, не стоит подменять общение с автором просто чтением произведения. Мы не просто читаем Евангелие, мы хотим найти вот эту связь с Богом. Мы ищем связи с Богом, мы прославляем Его нашей жизни. Мы молимся теми словами, которые мы читаем. Об этом мы поговорим в следующий раз. Сегодня, если вы пришли в церковь первый раз, Христос приглашает вас на свадебный пир. Он хочет, чтобы вы были на этом свадебном пире. И вспомните слова, которые использует Христос для того, чтобы описать этот царский свадебный пир, когда Он говорит о том, что Он уже готов. Он уже готов. И вы почетные гости. И потому что вы дорогие, возлюбленные, почетные гости, Христос говорит о том, что Он не только приготовил пир, Он приготовил для вас и одежду праведности, за которую не будет стыдно. Он уже приготовил это. А вот примете вы это приглашение или нет, будете вы на этом свадебном пиру или нет, зависит от вас. Зависит от вас. Сегодня, здесь, сейчас вы можете прийти к Богу, можете обратиться к Нему, можете сказать: «Господи, я принимаю Тебя. Я принимаю Твое приглашение, я хочу оказаться в Твоем Царстве, я хочу оказаться в раю, я благодарен Тебе за Твою смерть на кресте. Я хочу быть с Тобой». Если вы не сделали этого еще, если вы не можете обернуться назад в свое прошлое и сказать, что вот день, когда я помолился этой молитвой, помолитесь сейчас. Примите это приглашение сейчас, чтобы вам быть на этом свадебном пиру. Для всех остальных, когда мы читаем Священное Писание, и это есть у вас в бюллетенях, обратите внимание на вот эти пять вещей. Прочитайте Священное Писание, прочитайте то, что говорит вам Господь. И я не буду просить сейчас поднимать руки те, кто читает Священное Писание, кто читает Евангелие, кто не читает Евангелие, потому что четвертая неделя, и если вы не начали читать Евангелие, то кажется, что уже поздно начинать читать Евангелие. Если вы пропустили день, два, три, неделю пропустили, вам стыдно будет поднимать руки, что вы читаете Евангелие, потому что вы пропустили день, два, три, неделю. Не отчаивайтесь. Просто читайте Евангелие. Начните сегодня. И если сегодня будет ваш первый день из 40, когда вы будете читать Евангелие, пусть будет первый день. И если у вас нет Евангелия, у нас есть Новый Завет, у нас есть Евангелие и Псалтырь, для того, чтобы вы могли начать читать его. Потому что, читая, вы увидите, что это не просто произведение о том, что было написано тогда и там, далеко, далеко в прошлом. Это произведение, через которое Господь обращается к нам сейчас. Что Он хочет нам сказать? Что Он говорит нам? Перефразируйте это, скажите своими словами то, что вам говорит Господь. Примените это, используйте эти истины в своей жизни. Оцените, оглянитесь на свою жизнь и честно оцените, насколько вы применяете их в своей жизни. Помолитесь. Попросите Бога о том, чтобы Он дал вам силы жить в соответствии с Его Словом. И на этой неделе выучите. Вот два шага. Выучите наизусть 118-й Псалом, 11 стих. И потом постарайтесь перефразировать его, сказать его своими словами. Отрывок этот очень короткий, очень простой. «В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». «В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Выучите этот отрывок. Выучите его наизусть. И попытайтесь пересказать своими словами. Потому что мы принимаем то, что нам близко. Мы применяем то, что мы понимаем. В конце своей жизни Альберт Эйнштейн говорил о том, что квантовая механика действительно впечатляет. Но внутренний голос говорит мне, что это еще не идеал. Эта теория говорит о многом, но все же не приближает нас к разгадке тайны Всевышнего. По крайней мере, я уверен, что он не бросает кости. Очень жаль, что, скорее всего, Альберт Эйнштейн так и не принял приглашение на этот свадебный пир. Несмотря на все его высказывания о Боге, несмотря на то, что он поражался этому мирозданию и говорил о том, как мало мы знаем о нем, он так и не смирился перед Богом. И так и не смирился перед тем, чтобы принять Священное Писание. Он считал Библию сборником легенд, вымыслов, сказками. Может быть, потому что Библия была слишком простой. А может быть, потому что он не смог увидеть то, что было так дорого ему самому. Что Бог простыми словами выражал очень глубокие истины. Истины, которые он сам постичь не смог. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, не только читать Твои слова, помоги нам, Господь, находить образы для того, чтобы объяснять эти слова нашим друзьям. Помоги нам, пожалуйста, сжимать эти слова, эти глубокие истины до нескольких предложений. Помоги нам, Господь, переносить эти слова в нашу жизнь, переносить их в нашу культуру. Помоги нам, Господь, настолько глубоко знать Твое Слово, чтобы оно было частью нашей жизни, чтобы мы могли своими словами простыми пересказать значение того, о чем мы читаем. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа.